В эфире программа «Экипаж», и сегодня мы говорим о бизнес-джетах, бизнес-перевозках, как на них повлиял экономический кризис. На примере автомобилей замечен такой парадокс: когда население беднеет, так сказать, и спрос на автомобили падает, то как раз лакшери, дорогие автомобили, пользуются повышенным спросом и начинают расходиться как пирожки. Что в этом смысле происходит с самолетами, поговорим с нашим авиаэкспертом Андреем Меньшениным.
Приветствую, Аркадий Шароградский здесь также в студии. Но здесь я сразу с тобой не соглашусь. Когда ты говоришь, что есть элемент лакшери, есть, скажем так, некий сегмент авиапассажиров, которые привыкли пользоваться таким видом транспорта, и нельзя сказать, что вот они сразу же будут готовы пересесть там в бизнес-класс регулярного рейса.
Я не понял, в чем спор. Если человек привык ездить на Rolls-Royce, то, может быть, он не сразу готов пересесть на Maserati, но это не значит, что Rolls-Royce – это не лакшери.
Возможно, но тоже, знаешь, не всякий Mercedes, скажем так, лакшери. И я предлагаю сразу же в наш диалог добавить и третьего спикера. Позвоним генеральному директору компании Jet Transfer Александру Евдокимову. Так,
отлично.
На связи ли он у нас уже?
Александр, вы слышите нас?
Алло, алло.
Алло, добрый день.
Александр, здравствуйте, это программа «Экипаж». Мы вот тут гадаем, в момент кризиса большим спросом пользуются дорогие автомобили, это известно. Их продажи растут на фоне падения общих остальных. Вот если примерно такую же аналогию применить к бизнес-авиации, каково ее состояние? Оно как-то активизируется в момент кризиса или наоборот?
Вы знаете, аналогии совсем нет. Вот, в момент кризиса авиация как-то проседает. То есть увеличение покупок дорогих самолетов, да, в момент кризиса не фиксирует.
Вы говорите о дорогих самолетах, имеется в виду частные самолеты уровня там Cessna 172, то есть четырехместные одномоторные, или мы говорим о бизнес-джетах, то есть уже машины там для дальних перевозок и так далее?
Я имею в виду, конечно же, бизнес-джеты, то есть дорогие самолеты. Cessna 172 не относятся к классической бизнес-авиации. Это маленькие самолеты частные, для частного использования. Я имею в виду корпоративный транспорт, да, типа Челленджер, Гостима.
То есть спрос падает?
Безусловно, конечно. То есть на рынке появляется очень большое количество самолетов на продажу, вот, а покупка, даже учитывая, что цены их ниже рынка, да, прошлого до кризиса, но тем не менее спрос не растет.
А это свидетельствует о том, что люди отказываются, привыкшие, как говорит Андрей, к подобным перелетам в частных самолетах, отказываются от такого вида, сказать, удобств, комфорта?
Конечно, спад во время кризиса, безусловно, есть. Он очень серьезный, он в десятках процентов исчисляется. И действительно так, то есть, когда люди начинают считать деньги более скрупулезно, так сказать, то первые расходы, которые попадают под секвестр, так скажем, это, естественно, расходы на такого, не такого рода транспорт.
Они пересаживаются в обычные рейсовые самолеты? Или просто количество вообще необходимости летать куда-то, так сказать, ну, деловой активности сокращается, и в связи с этим просто нет необходимости куда-то лететь?
Ну, скажем так, таких клиентов и покупателей этих услуг, которые совсем прекращают летать, их, наверное, немного. А вот те, которые сокращают именно свои полеты на бизнес-джет, вот их достаточное количество. То есть если человек летал там 10 раз в год раньше, то сейчас летает 1-2 раза. То есть совсем не уходят, конечно, клиенты, но просто качают количество.
А вот интересно, извини, Андрей, сейчас я тебе предоставлю, потому что раз такая возможность с Александром поговорить, и много вопросов, как ни странно. Скажите, человек имеет самолет свой, да, достаточно дорогой, там несколько десятков миллионов может стоить. А сколько раз в год он на нем летает реально? В среднем, естественно.
Ну, в среднем, я скажу, наверное, раза 2-3 в месяц.
Понятно.
Есть много летает.
Ну, безусловно.
Аппараты, у которых, да, 4 и по 20 раз могут летать в месяц. Ну, стандартный объем, наверное, все-таки 2-3 раза в неделю. Это максимум.
Александр, вот в 2014 году говорили, что в среднем, точнее не в среднем, а примерное количество бизнес-джетов в России это примерно 500-510 самолетов. Вы говорите, что сейчас самолеты выставляются на продажу. Вот по вашей оценке, сколько вот сегодня, в 2016 году, самолетов в России этого сегмента?
Да, вы знаете, цифры очень сложно посчитать, потому что они как бы до юра находятся не в России. То есть, как бы аффилированы с гражданами России. Да, но тем не менее, регистрации у них, конечно, зарубежные в основном. Это Европа, это Штаты. Вот поэтому эта цифра считается очень сложной. Я думаю, в этих же пределах, то есть около 500 самолетов, скорее всего, так или иначе принадлежат российским гражданам.
И говоря об использовании таких самолетов, зарегистрированных за границей, может ли на них как-то повлиять введение санкций на как внутренних, так и против России со стороны ЕС и США?
Да, именно уже можно спросить, как влияет введение санкций. У нас есть и список лиц, многие из которых, наверное, имеют свои самолеты и так далее. Это как-то почувствовалось, действительно?
Буквально в смысле там пару примеров влияния этих санкций на самолеты. Это известные фамилии достаточно. Но в глобальном 99% какого влияния санкций не оказывается.
Понятно.
Абсолютно никаких проблем.
Понятно. А вот действительно, пропорции частных перевозок внутри страны и за границу, они примерно каковы, Александр?
Ну, сейчас полеты по России увеличились в процентном отношении. Я думаю, что, скорее всего, 60 на 40. 60 за границу и 40 внутри России. Может быть, 30% внутри России. Но существенно выросло количество.
Вот сейчас мы узнаем все о роскошной жизни. А скажите, а вот из них по деловым причинам и вот к себе, там сказать, на виллу в Майами, какие здесь пропорции? Раскройте секрет.
А ты думаешь, заказчик как-то где-то вот указывает, на виллу он полетел?
Ну, наверное же, можно, так сказать.
Или на конференцию.
Догадаться. Если он, там сказать,
Здесь не секрет, просто из опыта могу сказать, что раньше примерно 70% полетов были все-таки на отдых. То есть люди летали в отпуск каким-то своим личным делам, процентов 70. Сейчас количество таких поездок сократилось, все-таки больше летают по бизнесу. Наверное, те же самые 70% сейчас полетов именно деловых. Деловая авиация именно...
Становится деловой.
Раньше было очень много полетов, да, конечно.
Скажите, а вы говорите, что сейчас избавляются от самолетов, да, достаточное количество людей. А как это отразилось на рынке? Тоже совершенно неведомого мира, да, вопрос я задаю, да, но тем не менее, сейчас можно купить значительно дешевле хороший самолет?
Ну, значительно дешевле, это, наверное, не совсем правильно, то есть скидки в районе там, 10-15%, конечно, возможны, потому что именно в такое время избавляются самолеты не потому, что его хотят поменять, например, да, или там, приобрести за эти деньги, а это именно такая уже авральная ситуация, когда людям очень надо исключить список своих, так сказать, своих вещей. Да. То есть поэтому, естественно, как-то так и машину, когда срочно продают, или дом продают, здесь то же самое. Да, учитывая, что стоимость самолетов высока, то есть это десятки миллионов, то, конечно, можно получить хороший скидку.
Александр, в этом случае логичный вопрос. Если брать автомобили такого хай-энд сегмента, то известно, что их очень сложно продать, потому что потенциальный покупатель он не будет брать БУ автомобиль, он скорее возьмет новый там, с полным фаршем и так далее. А в этом случае насколько легко продать бизнес-джет БУшный?
Ну, продать его нелегко. С другой стороны, рынок бизнес-джета все-таки он international, да, то есть если вы продаете самолет здесь, это не значит, что сложно его же продать в Штатах, да, или в Штатах купить самолет, чтобы его использовать здесь. То есть рынок видно, он немножко другой, локальный больше. Вот. Но купить самолет бэушный, да, это не, опять-таки не совсем правильная аналогия с автомобилем. То есть,
конечно, мы уже понимаем.
Вы его не отличите от нового, да, если он хорошо эксплуатировался и был ухоженным.
Ага. Ну а все-таки, ну скажем, автомобиль становится старым, ну, 8 лет, да, это уже там, ну, многовато.
Тем более.
Ну, смотря, конечно, какой налет. Вот для самолета, когда вот уже действительно ну, тяжело продать, и вот до какого срока это ликвидный товар?
Ну, на самолетах, как и на вертолетах, тоже есть некоторые границы, когда нужно задуматься там, о хранении или продаже. Ну, первое, это когда заканчивается, например, гарантия, да, на воздушное судно. Там это может быть 3-4-5 лет. Вот. Второй вариант, наверное, когда ему уже, ну, тоже лет, наверное, 8, да, пора задуматься его, например, заменить, дальше собирать летать на самолетах. Вот, можно спокойно его заменить, просто потому что он надоедает. Хотя возраст 8, 10, 15 лет, для самолета это не возраст. Это абсолютно нормальные сроки, то есть он на нем может также летать без всяких проблем, не жертвуя комфортом. То, что есть новые модели, появляются опять-таки. Есть причины для того, чтобы поменять самолет. Да. Но в любом случае, года для самолета не так критичны, как для самолета.
Александр, вот еще один такой вопрос, чтобы окончательно понять картину. А сколько в среднем стоит содержание самолета в год? Но все-таки это же надо экипаж поддерживать, ну, платить зарплату и так далее. Ну, плюс стоянка, заправка и так далее. Ну, вы, наверное, в курсе дела более чем.
Это зависит от количества часов, которые вы на нем полетаете. То есть при налете, допустим, там 200 часов, это может быть на самолет, ну, достаточно хорошего уровня, может быть и 700 тысяч в год, да, например. Ну, берите по стоимости часа. Да. Стоимость часа хорошего самолета — это 4-5 тысяч евро.
Это если вы заказываете, да? Это если не ваш самолет. Скажем, заказываете перевозку.
Нет, я говорю про себестоимость.
А себестоимость. А заказ, интересно?
Заказ обычно процентов на 15-20 дороже, чем себестоимость. Угу.
Понятно. И рассчитывается в часах?
Обычно, да. То есть правильно считать в часах. То есть если вы, допустим, самолет возьмете и поставите его на год, и вообще не будете летать, у вас все равно возникнет некой себестоимости его содержания.
Конечно, правильно? Конечно.
Вот. А если вы налетаете на нем через 500 часов, то эта самая себестоимость разделится на 500.
Понятно, да, конечно.
Еще интересно по поводу заказчиков. Как изменилась ситуация с этим? То есть сейчас заказ вот личного такого бизнес-джета для полета, это чаще какие-то, ну, скажем так, топ-менеджеры, может быть, или главы компаний, или это чаще какие-то корпоративные заказы, когда нужно группу бизнесменов куда-то отвезти, и это делается за счет компании? Есть ли такая статистика?
Ну, знаете, ну, на самом деле это одно и то же, да, то есть в любом случае в интересах какого-либо лица, который опять-таки является главой какой-нибудь корпорации.
Угу. То есть в любом случае платит компания.
А вот, Александр, еще такой вопрос. Вот компания Transair, гигантская, да, и достаточно качественно работавшая на рынке, и масштабная, она погорела на том, что рассчитывала на то, что рынок будет расти, и все под это затачивала. И готовила пилотов, и самолеты закупали, и так далее, и так далее. Кредиты брали. А вот в бизнес-авиации какие годы были самыми удачными, как вообще шло развитие и чего ожидали, и как вот нынешняя ситуация соотносится с тем, что ожидали представители рынка, ну, скажем, 4-5 лет назад, ну, в конце того кризиса?
Ну, смотрите, Transair — это, ну, наверное, неправильный пример, потому что бизнес-авиация не имеет, ну, практически никакого отношения.
Безусловно. Я о другом.
Вот. Да, и правила рынка бизнеса это совсем другие. Но тем не менее, рост тот самый были пару лет таких ключевых, допустим, 2007 год, да, когда бизнес-авиация резко рванула вверх, были закуплены вот те самые огромные количества самолетов. Вот. И потом, когда был кризис, потом был спад небольшой, и вот это в 2011, наверное, году тоже было очень неплохо бизнес-авиации. А потом опять-таки пошел спад.
Да, и сейчас вот ваш прогноз на ближайшие 2-3 года, как будет себя вести рынок? Будет ли ситуация улучшаться или наоборот регрессия наступает?
Прогноз дело такое неблагодарное.
Но тем не менее, есть же какие-то предпосылки.
Ну, как минимум, я надеюсь на стагнацию. Да, то есть это будет примерно та схема, которая работает сейчас. То есть рынок упал там, процентов, не знаю, 50 даже, не больше. Сейчас выполняется, допустим, 100 рейсов коммерческих в неделю на бизнес-джетах. тоже, наверное, не будет.
Александр, а можно будет при изменении экономической ситуации резко исправить эту картину и развивать отрасль очень быстрыми темпами? Она, насколько она независима в этом смысле?
Вы знаете, вот бизнес-авиация всегда была такой лакмусовой бумажкой экономики. То есть, если завтра что-то положительное, и вдруг все начнет расти, в этот же день начнутся заказы на рейс. То есть, это она настолько всегда влияет, если что-то плохое случается, моментально все перестают летать. Моментально.
То есть моя аналогия с автомобилями, с которой я начал, она совершенно здесь несправедлива, все как раз
наоборот получается. Наоборот. И все-таки мне интересно узнать по поводу, в первую очередь, Пулково и Петербурга, как изменилась здесь статистика с полетами, если у вас данные такие. И Пулково, оно является типичным вот примером общероссийской ситуации, или, может быть, наоборот, как раз из Пулково, которое там близко к границе, и больше рейсов стало выполняться или нет?
Вроде не услышал последнего вопроса. А вот до... Если можно еще раз какой-то вопрос
повторить? Как Петербург? Вопрос был, как действительно Петербург в этой картине смотрится? Насколько мы действительно серьезную часть рынка занимали? И что у нас, насколько у нас меняется так же, как это меняется, может быть, во всей стране?
Вы знаете, Петербург всегда был, ну, естественно, на втором месте в бизнес-авиации после Москвы. Вот. А в принципе, учитывая инфраструктуру, которую сейчас сделали в Питере, да, это Пулково 3 в первую очередь, в общем-то, конечно, бизнес-авиация там существует. Да, она есть, и она неплохо себя чувствует после Москвы, но в любом случае процент невысок. То есть, если брать, допустим, всех 300 перевозок, то это 70%, наверное, это Москва, московские, да, все аэропорты. Вот. И процентов, наверное, 15 это Питер, и вот 15 только остальные все города нашей большой страны.
Но сокращение перевозок в Пулково тоже наблюдается. Вот вы сказали там конечно. Около 50%, да, если я правильно расслышал.
Конечно, это общая цифра на всех. Поэтому ничем питерские бизнесмены не сильно отличаются, точно так же считают все. Вот. И ситуация абсолютно одинаковая для них.
И вот еще такой вопрос. А летчики в бизнес-авиации, они тут зарабатывают примерно так же, как и в общей гражданской авиации. И вот по классу туда отбирают получше или наоборот можно, так сказать, чуть менее подготовлен, потому что ответственность, хотя нельзя сказать меньше.
Все-таки продукт дорогой достаточно, поэтому пилоты тоже отбирают соответственно. То есть если вы купили себе самолет там, за 20-30 миллионов долларов, то, конечно, вам интересно, чтобы на нем летал очень опытный и хороший пилот.
Ну, если вы говорите 2-3 раза в месяц, ему же надо и опыт поддерживать, да, форму. Как с этим?
Ну,
каким образом это обеспечить?
Во-первых, этого достаточно, чтобы поддерживать свою форму 2-3 раза в месяц, 2-3 раза в неделю. Если это свой самолетик, то 2 раза в неделю. Но это вполне достаточно, чтобы поддерживать форму.
Ну, а особые специфики, я понимаю, конечно, разные классы самолетов, они, безусловно, требуют специальной подготовки. Но вот в данном случае, ты управляешь там Боингом 777 или Фальконом, тут по большому счету нет разницы, но я имею в виду, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
Абсолютно никакой разницы. Абсолютно никакой. То есть каких-то специальных подготовок для пилотов не требуют. Это обычный пилот, просто профессиональный пилот. Профессиональность его оценивает на летных часов, да, сколько у него тысяч часов, которые он обязательно какие-то.
Ну, то есть, соответственно, без работы сейчас тоже остается достаточно много очень квалифицированных пилотов. Делаю я такой вот не очень позитивный вывод, да?
Ну, это не то, чтобы прямо очень много, да, потому что пилоты бизнес-авиации всегда ценят. Да, поэтому они просто самолет продан, но он найдет себе другую работу, а на другом самолете. То есть они не так, чтобы прямо на рынок вдруг попали.
А ответ прозвучал позитивно. Спасибо вам большое.
Нет, еще у меня есть еще вопрос. Александр, последний вопрос. Опять же, с точки зрения рынка, вот представители Минтранса говорят, что из-за кризиса вполне возможно в ближайшее время уйдут несколько авиакомпаний, которые выполняют регулярные перевозки. А что касается поставщиков бизнес-авиации, скажем так, есть ли здесь какие-то изменения? Может быть, кто-то наоборот вышел на рынок? Я сейчас говорю только про перелеты бизнес-авиации в России? Или, к сожалению, есть те, кто обанкротился, ушел из игры? Как вот в этом, можете рассказать в этом аспекте?
Ну, вы знаете, конечно, опять-таки правила бизнес-авиации другие немножко, да? Соответственно, на рынке есть консолидация некоторых игроков, да, то есть, допустим, объединение компаний. То есть не так, что новая компания только возникла, да, и там пошла захватывать рынок. Такого нет. Есть объединение компаний, вот, банкротство тоже особо не наблюдается, да. Поэтому, то есть, в любом случае, самолет сам по себе, да, он же сам себя не содержит. Да, есть корпорация, которая зарабатывает деньги совсем на другом бизнесе, и при этом содержит связанность. Все равно как и автомобиль. То есть если у вас бизнес себя нормально чувствует, вы едете на автомобиле с водителем. Если никак автомобиль сам себя не купает, то же самое с самолетами. То есть пока не будут построиться большие корпорации, они будут исчезать из самолетов. Они все равно будут летать. Поэтому такого аналогии с обычными перевозками регулярными здесь нет.
Спасибо, спасибо, Александр. Напомню, с нами на связи был генеральный директор компании Jet Transfer Александр Евдокимов, который рассказал нам о ситуации на рынке бизнес-авиации.
И мы поняли, что если вы хотите разобраться в том, что происходит с экономикой, смотрите в небо. Если там много бизнес-джетов, значит, с экономикой все хорошо. Если их становится меньше, значит, что-то не так, и кризис все-таки пока продолжается. Это программа «Экипаж». Смотрите нас каждую среду. Андрей Мишенин.
Аркадий Шароградский. Всего хорошего. Пока-пока.